говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии публицист и политолог Станислав Белковский. С нами будет депутат Верховной Рады Украины, фракция «Народный фронт» Татьяна Чернолова. И, я надеюсь, к нам присоединится грузинский журналист Акаки Микадзе. Ну, а я замечу, что путинская пропаганда в последнее время продолжает кормить россиян, прежде всего, конфликтом с Украиной и с Западом, будто своей жизни в России нет, и надо интересоваться только тем, что там у соседей. Ну и как шутят в Украине, Россия живет мемом, а что там у хохлов. Вот. Ну и теперь на первое место в программах телеэфира российского вышло назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили одесским губернатором. Ну, оно довело, я замечу, бывшего президента России Дмитрия Медведева до того, что он даже стал писать по-украински, написал «Шапито шоу продолжается», «Несчастна Украина». Ну, вот видите, какая прелесть. Действительно, Россия, так сказать, погубила тысячи украинцев, а по Медведеву несчастна Украина из-за Саакашвили. Ну, и мой вопрос Станиславу Белковскому. Станислав, как вы восприняли это действительно яркое назначение Михаила Саакашвили?
Ну, как достаточно сильный политический и менеджерский ход Петра Порошенко. Потому что тем самым Порошенко как минимум решает три проблемы. Во-первых, он привлек бывшего президента, все-таки серьезной постсоветской страны, к руководству всего лишь одного региона Украины, тем самым показав, насколько это важно и ценно. Я думаю, что сама идея предложилась самому Михаилу Саакашвили. Он предложил
сделать. То есть пост вот этого председателя совета по реформам ему не понравился.
Ну, председатель совета по реформам не может ничего. Это просто советник с повышенным статусом и не более того. А на базе Одесской области, собственно, предложено создать некую мини-Грузию саакашвилевских времен. Со всеми ее атрибутами.
А полномочия у него есть?
Ну, во всяком случае, они больше, чем на посту советника, пусть даже в статусе председателя совета. Определенные возможности есть, хотя есть и проблемы, ибо Одесский порт – это главный центр контрабанды на Украине. Не надо думать, что те кланы, которые сегодня контролируют порт и экономику Одесской области, просто так смирятся с желанием и готовностью Саакашвили их оттуда вытеснить. Но у Саакашвили есть такой опыт борьбы с ворами в законе в Грузии, поэтому этот опыт может быть востребован. Во-вторых, это сигнал Западу. Потому что Михаил Саакашвили все-таки остается, хотя уже не в таком фаворе на Западе, как был в эпоху своего президентства, но все же считается приемлемой для Запада фигурой. А у Петра Порошенко есть проблемы в последнее время, особенно после того, как Дмитрий Фертыш дал весьма откровенные показания в Венском суде, подчеркнув свою связь с Порошенко и нынешним мэром Киева Виталием Кличко и обозначив некие подробности, которые украинский президент наверняка не хотел бы раскрывать. По моим данным, Порошенко был весьма разозлен этим. И сейчас нужно как-то налаживать снова мосты. Ну и, наконец, это сильный ход в противостоянии Петра Порошенко с его внутренним оппонентом Игорем Коломойским, чей ставленник Игорь Палец был губернатором Одесской области до Саакашвили.
Не случайно, как раз вопрос у меня был, что не думает ли Станислав, что президент Украины пытается руками Саакашвили выдавить из Одессы Коломойского?
Ну, скажем, не полностью руками Саакашвили, но, во всяком случае, частично. И Игорь Валерьевич Коломойский уже весьма раздраженно отреагировал на это назначение, сказав, что сейчас Саакашвили сдаст город русским, а потом его придется отвоевывать обратно.
Это интересно.
Да, это эмоциональная реакция, потому что Саакашвили вряд ли сдаст город русским, но она отражает степень раздражения Игоря Коломойского принятым кадровым решением, равно как и началом вытеснения его команды из Одесской области, куда она пришла год
назад. Причем какой-то такой нервный товарищ. Там кого-то обезьяной обозвал.
Обезьяной он назвал министра экономики Украины Абрамавичуса. Потом он, правда, пытался исправиться и сказал, что имел в виду наличие у Абрамавичуса бразильского гражданства. А Бразилия – это страна, где много диких обезьян. И ничего более он не имел в виду. Я не знаю, есть ли Абрамавичуса бразильское гражданство, но очевидно, что борьба Порошенко и Коломойского переходит на новый виток, который принесет нам много интересного. Запасаемся попкорном. Но в любом случае, отвечая на ваш базовый вопрос, в трех смыслах и по трем причинам – это сильный политический и имиджевый ход.
У нас сейчас на линии прямого эфира известный грузинский журналист Акаки Микадзе. Акаки, скажите, пожалуйста, какова реакция ситуация в Грузии сейчас на решение Михаила Саакашвили, ведь оно, я так понимаю, связано и, по крайней мере, я уж не знаю вашего законодательства, то ли с отказом от грузинского гражданства, то ли с каким-то игнорированием вот, принятых норм, принятием украинского гражданства вместе с грузинским. Что у вас там говорят?
Элементарно, просто закон, просто тот закон, который сам принимал Саакашвили в битве своего президентства, гласит, что двойное гражданство у нас практически запрещено, только есть исключение, если президент Грузии в виде исключения дает двойное гражданство. Насколько я знаю, и судя по той реакции, которая существует сегодня, нынешний президент Георгий Мергелишвили не намерен сохранить ему двойное гражданство в виде исключения. Здесь очень много причин, и сейчас, по-моему, и вам тоже известно. Во-первых, одна из самых главных причин того, что он Саакашвили уголовно преследуем по закону. И он разыскивается, у него, во всяком случае, документы поданы международный розыск, но пока Интерпол на это как-то отмалчивается. С другой стороны, конечно, остается Миша, он старается быть на волне, и старается быть заметным, старается быть не терять духа и думать что-то сделать. Но насколько это у него получится, там мне трудно судить, потому что вы правильно заметили, какие будут у него полномочия. Здесь он был не ограничен в своих полномочиях, и он определенную систему создал, но с какой ценой он создал? Он практически пересадил 10% населения. Даст ли украинский народ ему такие полномочия, украинское руководство, с разрешения заокеанских друзей, я не знаю. Если да, может что-то получится. А если нет, наверное, боюсь, что такая же судьба настигнет его, как настигла на своей родине.
Станислав, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот даст ли украинский народ или украинская власть нынешняя Саакашвили полномочия проводить действительно жесткую политику? Все-таки режим в Грузии был авторитарный. Ну и достаточно эффективно.
Ну, он был полуавторитарный все-таки. Демократические институты
существовали. Но в конце концов смена власти произошла.
Да, и это уже доказывает, что он не был авторитарным в полном объеме. Саакашвили мирно и добровольно ушел от власти. Он не стал за нее цепляться, не стал фальсифицировать результаты выборов, не выводил танки.
Да, теперь в Грузии есть посадки его сторонников.
Да, почти всех посадили, по-моему, ключевых сторонников.
Там остались единицы. Вот в эмиграции.
Да. С одной стороны, очевидно, что Порошенко должен дать ему такие полномочия, иначе не было смысла его назначать. С другой стороны, ситуация на Украине достаточно волатильна, как сказали бы умные аналитики. Поэтому сегодня дали, завтра забрали. Я со всеми этими негативными сторонами украинской политической жизни хорошо лично знаком. Поэтому логически, да, дадут. А как оно будет на самом деле, посмотрим. Поводов для избыточного оптимизма, по крайней мере, нет. Есть только повод для сдержанного оптимизма.
Ну, к нам присоединилась депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол. Добрый вечер. И я тоже хотел бы вас спросить то, с чего мы начинаем этот разговор. Вот назначение Михаила Саакашвили. Эффективный ход президента Порошенка. Как вы его оцениваете?
Я вважаю, що це дуже цікаве рішення. Я чекаю насправді успіхів у роботі пана Саакашвілі. Він показав, як він вміє працювати в Грузії, але він показав насправді дуже високий результат. І це дуже цікаве призначення.
Ну что ж, хорошо, Татьяна, мы по-украински-то понимаем, но не все наши слушатели, к сожалению, еще выучили украинский язык.
Перехожу на
другой. Вот, вас, наверное, не предупредили, что мы не на украинской службе. Но это не страшно.
Назначение к нему очень отлично отношусь, потому что Саакашвили показал хороший очень результат в Грузии. И я ожидаю такого же результата в Одессе.
Ну вот у нас Акаки Микадзе на связи. Акаки, вот ваша украинская коллега говорит о том, что отличный результат. Вы можете сказать плюсы-минусы деятельности Саакашвили управленческой.
Я бы хотел, чтобы моя коллега из Украины бы в те годы пожила бы в Грузии и сама прочувствовала ту жизнь, которую...
Не получится.
И ту политику, которую проводил здесь. Ну и опять же, я повторяю, здесь две разные вещи. Саакашвили был здесь сам царь и бог. Он был не ограничен. У него парламент был подмять под себя. Все законопроекты просто были на его желаниях, исполнялись полуслова. И здесь у него проблем не было. И вы представляете, 10% населения были последственными за последние 10 лет при фактически властвовании Саакашвили. Это все, каждый день, это практически 30-е годы сталинизма. Практически здесь они были.
Так за дело их сажали или нет?
Очень трудно сейчас понимать тех людей, которые говорят, что Саакашвили что-то создал. И Гитлер тоже что-то создал. И Сталин в свое время что-то создал.
Скажите,
это не было...
А шансы вернуться в Грузию, снова победить на выборах, ну, например, его партия победит, у Саакашвили есть?
Партия раскололась на 100 разных кусков, они друг друга терпеть не могут. Понимаете, в чем дело? И это был последний шанс фактически, вот накануне, буквально за 3-4 дня, как Саакашвили назначили губернатором Одесской области, из его партии, из парламента 4 ведущих депутата ушли из его партии. Есть, ну там уже несколько человек, там одни крохи остались, понимаете, в чем дело?
Понимаю.
И поэтому сейчас подождите. Да, он, у него есть сила воли, у него есть желание, он способный, талантливый человек, но он не последовательный человек. Он очень эмоционально подвержен, ну как мне сказать, как мягче сказать.
Ну. Хорошо, Татьяна хочет вам возразить, насколько я понимаю, да, Татьяна?
Да, вы знаете, ну, на самом деле, конечно, можно к моим словам относиться праздно, потому что, да, я в Грузии не живу, поэтому на это надо делить там на 2, на 3, на 4. Но я была в Грузии в 2000 году. Я через Грузию пыталась проехать в Чечню. И так как я вела там переговоры с чеченцами, я прожила в Грузии где-то 2 недели. Это были самые страшные 2 недели моей жизни. Мне, приехавши с комфортной Украины в абсолютно разваленную страну Грузию, где в Тбилиси не было ни электричества, ни освещения, где дети ломали кусты и грелись на улице, это был зимний период, да, вокруг этих костров. То есть такой разрухи я до этого нигде не видела, я была молоденькой девочкой. То есть Украина по сравнению с этим был просто верх цивилизации, верх комфортной жизни. После этого, в следующий раз я была в Грузии в 2008 году. То есть прошло только 4 года после того, как Саакашвили стал президентом. Я увидела Грузию, которая на голову выше Украины. То есть по уровню жизни, по комфорту, по государственным программам, опять же, по борьбе с коррупцией. Если, например, в первую мою поездку меня пытались, не знаю, там пограничники изнасиловать, то есть даже такое было, то уже во вторую поездку я столкнулась, например, с действиями правоохранительных органов, которые вот были, ну просто идеальные. То есть они мне помогли, например, выехать. Я тогда ездила на оккупированную территорию Российской Федерации, ну, в Южную Осетию. И насколько мне тогда помогли милиция, причем я шла по дороге, то есть я выбиралась с оккупированной территории, выбиралась на какую-то дорогу, они увидели, как бы, ехали на машине, видели девушку, остановились и помогли всем, чем могли. То есть разница была, ну, просто колоссальная. Причем я прекрасно знаю, что сейчас, если вот мне рассказывали знакомые, которые приезжали в Грузию, что за футболку Путин ПНХ тебя, в общем-то, даже задерживают. То есть... Тут даже такая ситуация. Российская Федерация, которая уничтожала Грузию, ну, сейчас Грузия идет несколько фарватерей этой Российской Федерации.
Понятно. Хорошо, я к тогда Станиславу Белковскому обращусь. Станислав, ну, истина где-нибудь, наверное, посередине?
Ну, я тоже был несколько раз в Грузии за последние 15 лет. Я помню, что в 2003 году, незадолго до революции рос, я приехал в Грузию на одну конференцию и жил в лучшем тогда, не знаю, как сейчас, отеле Тбилиси Метехи Пелос, обнесенным 4-метровым бетонным забором, то, значит, мне сказали, персонал отеля дал только 2 рекомендации. Первое, не выходить за пределы отеля в ночное время, А второй вообще никогда не входить за пределы территории отеля.
Да, типа Багдад такой.
Да. И, соответственно, потом еще несколько раз я был в Грузии, когда я был там последний раз, надеюсь, не последний, в конце 2011 года, я был уже в Тбилиси, как целиком в европейской столице, где я мог гулять ночью по городу, ничего не опасаться. И действительно, как правильно сказала Татьяна Черновол, контраст был совершенно разительным. И сам факт того, что Саакашвили мирно ушел от власти, сдав ее своим оппонентам, говорит о том, что он, мягко говоря, не Сталин и не Гитлер. Да, конечно, это история с растратой 5 миллионов, причем на какие-то дурацкие совершенно истории типа ботокса, массажа там, и прочие личные нужды, любовниц. Да, это все выглядит очень некрасиво. Но все-таки это не Сталин и не Гитлер, потому что ни Сталин и Гитлер не допустили бы вообще обсуждения этой тематики, расстреляли бы всех, кто позволил бы себе этим заняться. Поэтому в целом я настроен к Михаилу Саакашвили позитивно, хотя, естественно, я не могу поставить себя на место грузинского гражданина. Я не жил в Грузии, я там только несколько раз бывал за это время, и поэтому, безусловно, я признаю, что у Акаки Меккадзе есть своя правда.
Ну вот Алексей Венедиктов, известный российский комментатор, сказал, что назначение Саакашвили – это оплеуха Путина. Вы с этим согласны?
В известной степени да. Но хитрый, как все профессиональные украинцы, Петр Алексеевич Порошенко всегда может преподнести так, что он унизил Саакашвили. Что он целого президента низвел до губернатора области и дал тем самым возможность Дмитрию Анатольевичу Медведеву говорить, что это шапито-шоу. То есть эта история продается в несколько концов. И в борьбе с Коломойским, и в дружбе с Америкой, и в подъеме Одесской области, и даже Кремлю может быть продано, но, конечно, Путин этому несчастлив. Да, я согласен.
Татьяна, нужно ли дразнить Путина, дразнить Москву вот таким демонстративным назначением? У Украины и так хватает своих проблем.
Слушайте, ну, как бы слово «дразнить» для ситуации, которая сейчас происходит в Украине, она вообще не подходит.
Вы что подходит?
Что сейчас российские солдаты воюют против Украины. Они убили моего мужа. А вы говорите про такие какие-то позиции, дорогие.
Да, чисто
это уже с позиции какой-то детской игры. Нет. Конечно, нет. Конечно, это решение было принято не совсем потому, что кому-то хотелось поиграть. У нас не игра, у нас война. Это первое. Во-вторых, это было решение самого Саакашвили.
Да.
Если он принял для себя это решение, он согласился с единого губернатора Одесской области, извините, но это совсем не унижение его. Он сам принял это решение. Иначе бы он не соглашался.
Ну, по всей видимости, у него нет другой площадки для политической борьбы, так получается.
Нет, ему предлагали пост вице-премьера, главы Национального антикоррупционного бюро.
На самом деле для реализации. Если он хочет реализоваться, то прекрасная площадка. Одесская область, кстати, очень интересная область. И там при желании можно показать супер какой результат. Там есть порты, там есть, опять же, вино, там есть сельское хозяйство. Это очень интересная область.
Ну, это мини-Грузия, как я и говорил, да? Это черноморские, некая причерноморская территория с разнообразными возможностями грузинского типа, при том, что население Одесской области лишь не намного уступает, Одесская область лишь не намного уступает и по территории, и по населению, собственно, Грузии.
Ну, хорошо. А, кстати говоря, уж я как я тогда спрошу, а потом отпущу. Вот говорят о большом успехе Саакашвили в Батуми, ну, а вот новый Батум из Одессы, как вы считаете, можно сделать? Красивый город, курорт.
Сделать все можно, я опять же говорю. Он человек амбициозный. Но какие полномочия у него будут? Насколько он будет привлекателен для инвестиций? Если инвестиций не будет, то Одесса сама же не будет строиться. А какое доверие будет к нему, как к лицу, первому лицу Одесской области? Он же тоже ограничен в этих возможностях. Дал ли ему Порошенко такие гарантии? Даст ли такие гарантии Рада, Верховная Рада? Здесь очень много законодательных моментов, которые необходимы инвестору. Кроме всего прочего, нужны нормальные, прозрачные законы, которые будут исполняться. И еще нужен специальный инвестиционный стабильный климат. Если этого не будет, конечно, ему будет очень сложно.
Хорошо, давайте мы Татьяну спросим тогда. Татьяна, видите, уже прозвучало слово «Верховная Рада», вы депутат Верховной Рады. Ну, правда, я вот пока мы тут разговариваем, я вижу, что Петр Порошенко провел встречу с Саакашвили и уже одобрил инициативу губернатора о конкурсном наборе на должности председателя районных государственных администраций и так далее. Вот действительно, там что, Одесской области будет дан особый статус или Верховная Рада примет какие-то какие-то законы о дерегуляции, дебюрократизации и так далее?
Нет, ну вы знаете, конечно, специально для Саакашвили или для Одесской области специального статуса даваться не будет. И тут, кстати, абсолютно были правы, что полномочия губернатора не очень-то широки, то есть они разительно отличаются с полномочиями, например, которые Саакашвили имел как президент Грузии. Но с другой стороны, в любой работе очень важна на самом деле политическая воля. Вот Саакашвили ее, в принципе, демонстрирует. Он такой вот упрямый и привык добиваться цели, несмотря ни на что. И я думаю, что это позитивно, потому что очень часто во многих вопросах, которые важны Украине, именно этой политической воли не хватает. Ну, например, там, не знаю, там на борьбу с контрабандой, да? А вот она нужна.
Понятно. Я просто видел сегодня очень интересную статью в РБК Дели, такой обзор политической ситуации в Украине. И, Татьяна, хотел вас спросить, чтобы нам расширить наше поле, как там у вас жизнь, не только о Саакашвили. Вот один из аналитиков пишет, что будут местные выборы в 2015 году, которые на фоне войны России с Украиной достаточно сильно изменят политический спектр страны. Вот, в частности, ваша партия, Народный фронт, у нее поддержка упала. Какие-то, может быть, радикальные силы выдвинутся. Что вы думаете об этом?
Я думаю, политическую картину в стране местные выборы нисколько не изменят. Может быть, даже иногда в позитивную сторону, потому что, опять же, вспомните, что в последний раз эти выборы происходили при Януковиче. И на самом деле его элементов в местных властях очень много. И даже несмотря на то, что у нас сейчас очень сложная ситуация, и поэтому довольно неоднозначное отношение к власти, опять же, местные выборы – это скорее выборы с мажоритарной составляющей. То есть люди хотят видеть человека, который несет ответственность за их село, за их город, за их район. И поэтому тут больше ориентируется даже не на политическую составляющую, а над таким, каким есть личность того или другого претендента. И опять же, по какому закону пройдут эти выборы? Закон на самом деле еще не проголосован Верховным Советом. То есть это может быть вообще даже в законе не быть пропорциональных выборов. А быть выборы по открытым спискам, быть мажоритаркой. То есть там очень на самом деле еще много нюансов.
Понятно. Станислав Белковский, что вы думаете о перспективе вот этих выборов? Вот, говорят, Народный фронт слегка падает, Батьковщина может, наоборот, набрать, Самопомощь Андрея Садового выдвинуться, но и вот этот оппозиционный блок и не попавшие в Раду партии тоже что-то могут получить, особенно в юго-восточных районах.
Ну, безусловно, все это так, это банальность. Я думаю, что все равно на Украине существует запрос на новые лица. И все, что связано с Самопомощью, ее основателем, мэром Львова Андреем Садовым, должно расти. Тем более он может рассчитывать и на поддержку пресловутого Игоря Валерьевича Коломойского, который сейчас обижен президентом Порошенко. Кстати, Коломойский мог быть весьма эффективен в борьбе с оппозиционным блоком.
То есть новую партию оппонентом. Создаст?
Он создаст и новую партию, будет поддерживать некоторые существующие. Тем более, что существует договоренность, насколько я понимаю, в треугольнике Порошенко, Арсений Яценюк, премьер-министр, и Коломойский, о том, что его уход с поста губернатора Днепропетровской области как-то связан с сохранением его контроля над определенными энергетическими активами. То есть это не полный разрыв, хотя смена власти в Одесской области – это очередной шаг в этой войне, в которой Коломойский, конечно, далеко не сказал своего последнего слова, будучи одной из самых активных и политически амбициозных и ресурсно обеспеченных фигур современной украинской политико-экономической элиты. Поэтому будет интересно, но отката назад не будет. Будет пусть минимальный, но движение вперед в направлении обновления элит и приходу людей, которые все же чуть больше соответствуют европейским стандартам, чем их предшественники, даже если они соответствуют этим стандартам не в полной мере.
Вопрос Татьяны Черновол. Татьяна, скажите, а вот новая партия, если она будет создана соратниками Коломойского, или он ее возглавит, это серьезный конкурент, ну, скажем, для вас, для правительственной партии?
Ну, вы знаете, я на самом деле за демократию, и поэтому абсолютно согласна с тем, что создавались новые партии, и в том числе и те, за которыми стоит, например, же тоже Коломойский. Единственное, что я за то, чтобы это честно заявлялось. Потому что у нас часто бывает, что идет какая-то политическая сила, а тот человек, который за ней стоит, остается глубоко в тени. Вот это вот неправильно. А так я считаю, что если Коломойский пойдет на выборы и заявит, что найдет на выборы, найдется количество прихильников его партии, и опять же он будет нести ответственность перед теми избирателями. Это очень, кстати, важно. Поэтому тут важно не находиться в тени, а прямо идти к народу, и это будет правильный процесс. Очень правильный процесс. Это то, что, кстати, сейчас требует наше общество, вот этой вот открытости. Потому что сожалению, у нас в политике продолжает находиться очень много марионеток, то есть людей, которые, за которыми стоят другие влиятельные персоны, да, но как бы они это скрывают.
То есть вы предпочитаете, чтобы, например, в Раде была бы партия Рината Ахметова, партия Коломойского и так далее?
Ну, оно и так уже есть, просто все надо называть своими именами, понимаете? Хотя я вам скажу, эта Верховная Рада отличается тем, что впервые за всю историю Украины в Верховной Раде нет большинства ни одного из олигархов. Это впервые. Это, кстати, очень большой прорыв. Но их не люди там есть. И я считаю, что они честно должны говорить, ну, чьи они люди, да, чьи они команда.
Станислав, а вы как считаете, вот права ли Татьяна, что действительно там сейчас такой баланс сил в украинском парламенте, что ни у кого нет контрольного пакета?
В принципе, да. Потому что все держится, но вся эта коалиция, она состоит из нескольких разнородных сил. И ни Порошенко, ни Яценюк, ни другие основные игроки, ни Коломойский не имеют решающего влияния на этот парламент.
А кремлевские же люди вам скажут, что это кошмар, это хаос, это неуправляемая система, это невозможно ничего делать, вот, реформы проводить.
Ну, то есть это нормальный парламент, который в состоянии проводить реформы, просто потому что никто не может узурпировать власть.
Да вот как-то с реформами, я не знаю, все жалуются, что разговоров много, а дел мало, вот МВФ-миссия опять приехала.
Это так, но если бы власть была узурпирована одной силой, реформ было бы еще меньше. Потому что меньше было бы стимулов что-то менять.
А вот помянутый нами сегодня Саакашвили, у него было преимущество и в парламенте, и исполнительная власть, и он довольно быстро в первый период вместе с Каха Бендукидзе провел очень много жестких и полезных реформ.
Но, однако, Саакашвили был не один. И, скорее, приобретением большинства в парламенте было следствием реформ, чем причиной.
Ну что ж,
который потом потерял, поскольку он надоел народу и вызвал раздражение определенной части элит. И еще раз подчеркиваю, что важнейшая заслуга Саакашвили, помимо трансформации Грузии, радикальной, кардинальной трансформации Грузии, чему все мы были свидетелями, видели все своими глазами, это мирный добровольный уход от власти.
Ну что ж, да, в России, к сожалению, этого не произошло. Я хотел бы спросить Татьяну Черновол вот о нынешнем состоянии отношений России и Украины. Собственно, не будем, так сказать, говорить о конфликте. Надо говорить, я так понимаю, о войне. Если вот опять я сегодня видел, погибли украинские военнослужащие, кто-то взят в плен. Как вы сейчас оцениваете вот ситуацию? С одной стороны, переговоры, с другой стороны, каждый день гибнут люди.
Вы знаете, какая ситуация? Самое главное нам как раз жалеть своих людей. То есть главное сберегать жизни тех людей, которые нас защищают. Потому что уже как бы прошло полтора года войны, и, конечно, в принципе, если брать Украину, ее ресурсы, мы намного слабее, чем Россия. Но сильны мы только в этом. Потому что Россия кидает и сепаратистов, и кидает своих военных, причем там не считаются на самом деле потери. Да, может, это дает какой-то результат. Ну, дает это результат. Но постепенно другой подход, наш подход, что мы бережем человеческие жизни, на самом деле сработает на нашу победу. Поэтому нам очень важно, поэтому мы ищем этот баланс, поэтому есть и мирные переговоры. Но с другой стороны, мы же не сдаемся, мы держим ту линию, держим каждый населенный пункт, причем иногда очень тяжело, но держим. Поэтому тут приходится действовать всеми возможными методами. Но самое главное – это человеческие жизни.
Вот я вижу, сегодня только что пришло сообщение, по данным ООН, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на востоке Украины с начала, ну, вот деликатно сказано, конфликта, погибло 6400 человек и 16000 ранено. Хотя ООН не исключает, что реальные цифры могут быть выше обнародованных. Я к Станиславу хочу обратиться. Вот на прошлой неделе появился указ президента России о том, чтобы засекречивать данные о потерях российских вооруженных сил.
Ничего комментировать,
во время все самое очевидно. А что самое очевидно?
Ну, самое очевидно, что это направлено на сокрытие истинной цифры потерь российских официальных военнослужащих на востоке Украины.
То есть получается, что эта цифра достигла такого уровня, что, ну, собственно, надо ее активно скрывать, я так понимаю?
Да. Притом, я считаю, что если бы Путин официально ввел войска на Украину и объявил в Украине войну, то было бы гораздо честнее. В том числе перед собственным военнослужащим.
Вы хотите сказать, что это было бы лучше для России?
Нет, это было
или
бы...
Или для Украины?
Я сказал, что это было бы честнее, а не лучше.
Ну, честность в данном случае, по-моему, никому бы не помогла, а была бы настоящая война. Там,
она и так идет. Она и так идет.
А есть масштаб?
Категорическое нежелание Владимира Путина принять себя на ответственность, возложить на себя ответственность за принимаемые политико-военные решения, скажем так, усугубляет сомнение в моральных качествах этого выдающегося, безусловно, человека.
Просто, опять же, в конце прошлой недели появились утечки на блоге одного из таких людей, вхожих в коридоры власти, уж не знаю, насколько глубоко он там входит, но тем не менее, он написал, что внутри российской элиты есть некоторый консенсус, что войну в Донбассе надо прекращать, находить какой-то консенсус с Западом, ну и вообще как-то, так сказать, примириться, за исключением Крыма. Но один человек никак не может принять решение.
Владимир Путин, естественно, потому что для него целью войны является не покорение Украины как таковое, это лишь средство принуждения Украины к подчинению. И, конечно, Путин рассчитывает и не только на военные методы, но и на экономический коллапс, который, в его понимании, должен случиться в этом году, и на то, что украинская элита пойдет добровольно на поклон, и на то, что его доверенные лица типа Виктора Медведчука придут к власти. Но это все средства. А цель – это принуждение Запада к любви, к переговорам о судьбах мира.
То есть Украина – это что, не самое важное?
Нет. Самое важное – это Барак Обама, который должен с ним встретиться типа в Рейкьявике.
Но он пока едет в Милан, по-моему, а не в Рейкьявик, на какую-то выставку.
Едет он на Экспо 2015, посещать российские и итальянские павильоны, что само по себе довольно анекдотично для президента Российской Федерации, на мой взгляд. Потому что до Рима он доехать не может, чтобы встретиться официально с руководством Италии. По протоколу не положено. Нет, цель Ялта-2. Новый передел мира. И Запад дает ему очень внятные сигналы, особенно в лице Обамы, что этого не будет, ни при каких обстоятельствах.
А мне все-таки кажется, что Владимир Путин, для него не менее важная цель, это война с Майданом, как они считают, война с заразой вот этих цветных революций, с этим таким страшным врагом, который окружает Россию, то в одном месте, где она хочет что-то такое, российский режим хочет что-то такое сотворить, вдруг случается неожиданность неприятная для Кремля, то в другом, вот давайте мы Татьяну спросим, все-таки, на ваш взгляд, с кем ведет войну Владимир Путин? С Украиной как страной или вот с вами, вы были на Майдане с украинскими антикоррупционными революционерами?
Я думаю, что тут две составляющие на самом деле. Первая составляющая – это некая, скажем, я бы даже сказала, психическая болезнь. Ну вот хочется Путину сидеть в Киеве, в матери городов русских, быть, не знаю, там, наследником каких-то киевских князей. То есть это присутствует на самом деле. Но с другой стороны, я согласна с тем, что тут была некая геополитическая миссия. На самом деле, когда эта война начиналась, в планах Путина был захват Востока, Юга Украины, воссоединение это все с Приднестровьем, таким образом, чтобы российские войска стали на границе с ЕС. Это было очень важно для того, чтобы диктовать свои условия. Но, в принципе, тут можно говорить про огромную силу духа Майдана, потому что именно эта сила духа Майдана и остановила. То есть, казалось бы, Украина в условиях, по сути, анархии, в условиях ослабленности, когда только новая власть зашла буквально в пустые кабинеты, то есть МВС было совсем пустое, СБУ было просто пустое, армии не было. Но только вот сила духа Майдана этих людей, которые пошли безоружные, опять же, на защиту украинских территорий и первое даже оружие добывали в бою, на самом деле это остановило Путина. Казалось бы, огромная империя, которая поднаторела в войне, которая всю Чечню разрушила. Я, кстати, вот была в Грозном в 2000 году. Щебень, сплошной щебень. Каждый только пятый чеченец остался живой.
Не узнаете теперь Грозный.
Кровавая империя вдруг сломала зубы на Украине, которые до этого называли, не знаю, там, солодедами, хохлами, еще кем-то. Ну, на самом деле, мы уже победили. Так. Понимаете, в чем даже дело? Мы можем говорить о том, что Путин сейчас оккупировал часть Донбасса, оккупировал Крым. Но мы можем говорить также о том, что мы освободили огромную территорию Украины от Путина, от совка, от какой-то ностальгии по Советскому Союзу. Потому что Днепропетровск стал украинским, Харьков стал украинским, Одесса стала украинской, даже Донецк и Мариуполь тот стал украинским. И там уже нету Путина, нет совка. То есть можно говорить о нашей победе, на самом деле, уже сейчас. Хотя Крым, это очень принципиально, потому что мы должны освободить Крым, от российского агрессора, хотя бы для крымских татар.
Подождите, то есть вы все-таки исключаете вариант какого-то промежуточного мира или урегулирования, когда Крым вот остается, ну, скажем, как Алексей Навальный предлагает там провести референдум еще один и так далее, вне, а, так сказать, вот Донбасс освобождается?
Исключаем, просто исключаем полностью. Понимаете, у нас есть ответственность перед теми же самыми крымскими татарами, у них нет другой земли. Мы можем с ними вести переговоры. Я считаю, что может быть найден компромисс, что Крым будет крымско-татарским, но никак не российским.
Вопрос Станиславу Белковскому. Ну, видите, вот какая провиденциальная миссия у Украины, да, она прямо стоит как бастион на пути вот этой орды с востока, да, османы, монголо-татары, ну, то ли роль там Руси павшей, то ли там, ну, да, вот да, этой есть, Габсбургов и Венгрии, да?
Да,
вот, то есть защита Европы, да, от варваров. Угу. Как вы относитесь к этому объяснению, да? Удовлетворительно ли оно для старушки Европы? Хотят ли они, чтобы ее защищали от Путина?
Это объяснение имеет право на существование, но оно не удовлетворительно, конечно, как вы понимаете, для старушки Европы, которая предпочла бы дистанцироваться от этого всего, но не может.
Знаете, когда они узнают про Кадырова или про убийство Немцова, я думаю, что им трудно дистанцироваться.
Да, но не может, я сказал. Хотел бы дистанцироваться, но не может. Проблема стоит в том, что именно Украина является не целью Путина. Если бы она была целью Путина, то Европа давно бы ее слила. Давайте называть вещи своими именами.
Ты сурово все-таки.
Целью Путина является принуждение Запада к любви, на которую Запад совершенно не готов. Он не готов признать сегодня Путина в качестве равноправного партнера по переустройству мира и вернуться к формату Ялты-2, в которой Обама играл бы роль Рузвельта, Меркель роль Черчилля, а Путин роль Сталина. Нет. На это Запад не пойдет категорически. И поскольку battleground, да, поле битвы, это Украина, то значит Запад будет поддерживать Украину. Но мы видим, что он поддерживает ее весьма осторожно. Что США так и не поставляют летальных вооружений. Что риторика Запада в ряде случаев учитывает приоритеты смысловые Владимира Путина и Кремля. Поэтому это длительное затяжное противостояние.
Вопрос Татьяне Чернову. Татьяна, вы как оцениваете вот эту помощь Запада? Есть ли она реально? Ну вот миссия МВФ сейчас прибывает для переговоров. На что вы рассчитываете? Только на экономическую помощь, будучи реалистами? Или все-таки вы рассчитываете получить какие-то вооружения, ну, от Соединенных Штатов или от их союзников как-то не напрямую?
Вооружение, не то что вооружение, запасных частей мы не получили. У нас, например, был контракт с Словенией на поставку орудий для стволов для гаубиц. Но этот контракт был заблокирован словенским уряном. То есть мы уже расплатились, стволы нам не так и не пришли. Все остальное точно так же. То есть никаких поставках оружия и близко нет. Не то что оружие, запасных частей, технических каких-то элементов, каких-то комплектующих. Ну, не знаю, даже моторов для грузовых машин, для того, чтобы нам сооружать свои бронированные машины. То есть не то, что Запад, скажем, давно не принимает участие в этой войне. Это наша война, это мы стоим, мы очень сильные. И нас никто так просто не сольет, Запад не сольет. И еще хочу вам сказать, касательно помощи. Знаете, в прошлом году мы получили 9 миллиардов долларов кредитов, а по долгам, по кредитным, заплатили 14 миллиардов. То есть помощь Запада Украине составляла минус 5 миллиардов. Это говорит о том, что это Украина воюет за себя. Нет тут ни американцев, нет тут ни Запада, никого здесь нет. Но мы настолько сильные, что мы даже в этой ситуации противостоим. И будем противостоять, и выиграем.
Скажите, а российские кредиты, вот как с ними ситуация? Украина будет их продолжать выплачивать или нет?
Я не могу отвечать на этот вопрос, потому что это вопрос государственной безопасности.
Станислав, вы как думаете, Украина пойдет на то, чтобы прекратить выплаты вот по этим кредитам, ну, например, которые брал господин Янукович, и не очень понятно вообще, куда они делись?
Да, я думаю, что она приостановит выплаты до их реструктуризации. Все политические решения последних недель об этом свидетельствуют.
И поскольку что, отключат ей газ?
Нет, газ отключить невозможно технологически. Нет,
будет какой-то его надо качать на Запад.
Да, его надо качать на Запад, и вообще нужно поддерживать давление в трубе для того, чтобы газопровод работал. Это вопрос не только политический и экономический, а и технологический. значит, будет какой-то новый виток противостояния, в том числе и военного. Но для меня очевидно, что все решения и исполнительные и законодательные власти Украины в последнее время свидетельствуют о подготовке к приостановлению обслуживания ряда долгов до их полной окончательной реструктуризации на условиях, приемлемых для Украины. Других финансовых возможностей у Украины сегодня нет.
Но тогда, может быть, как вы сказали, силовой ответ, то есть очередное наступление гибридных войск?
Очередное наступление гибридных войск на каком-то участке фронта, да.
Бурятские какие-нибудь танкисты опять поедут?
Ну, что-то такое. Понимаете, Путин же не стратег, а тактик, как мы с вами неоднократно обсуждали, в том числе в этой студии. Поэтому я думаю, что и он сам сегодня не знает, что он будет делать. Это будет зависеть от того, какие решения формально примет Украина.
Скажите, а на ваш взгляд, он может использовать снова вот эти чеченские отряды господина Кадырова, которые там появлялись в начале?
Вне всякого сомнения, конечно.
То есть, захочет ли это господин Кадыров? Он как-то ведет свою какую-то политику теперь?
Кадыров захочет, потому что сейчас, оказавшись в сложной ситуации латентного, но острого конфликта с федеральными силовиками.
А он есть, этот конфликт?
Конечно.
Он не выдуман?
Нет, он совершенно не выдуман. Совершенно не выдуман, особенно после демонстративного унижения силовиков, которым не дали даже допросить основного подозреваемого в организации убийства Бориса Немцова, который, я имею в виду, подозреваемого Немцова убыл в Объединенные Арабские Эмираты. Да, в условиях этого конфликта Кадырову нужны дополнительные аргументы в пользу своей необходимости Владимира Путина. В пользу своей, аргументы о полезности своей Кремлю. И присутствие его отрядов на востоке Украины – это есть такой аргумент.
Угу. То есть вы считаете, что эти все пленки, вот только что появившиеся, например, их сливают как раз федеральные силовики?
А кто их еще может сливать, ответьте мне, Михаил. Извините, что я неожиданно взял на себя роль ведущего, а не гостя.
Ну, я не знаю. Вы-то, может быть, знаете.
Нет, конечно.
Как они попадают в прессу?
Они попадают в прессу от федеральных силовиков.
Хорошо, я опять к Татьяне Черновол обращусь, к депутату Верховной Рады. Татьяна, вы, я не знаю, видели или нет, вот, например, появился большой доклад об участии российских военных сил в военных действиях на территории Украины. Это Вашингтонская экспертная группа «Атлантический совет». Ну, было еще некоторое количество разоблачений, да, об участии регулярных российских войск. А вот двое пленных военнослужащих находятся в Киеве, которых Россия не считает своими военнослужащими, но требует вернуть. Вот насколько сейчас, на ваш взгляд, полезны все эти публикации? Они вообще, на ваш взгляд, действуют на российское общественное мнение?
Я думаю, мало действует, потому что население там очень уже давно зомбировано официальной пропагандой. Но, с другой стороны, очень даже действует, когда приходят цинковые гробы.
Но информацию-то об этом скрывают, вот, понимаете?
Ну, кому они приходят, не знают. Их не родственники знают.
Это все на
самом деле знает.
А вот мы спросим...
И поэтому, на самом деле, это начало конца Путина. Когда их возрастет какая-то критическая масса, придут к нему спрашивать ответ. Потому что, понимаете, человеческая жизнь это очень серьезно.
В нынешней России дойти до Путина тоже довольно сложно. Как вы знаете, там вот была, например, Болотная площадь, там кто-то хотел через мост пойти к Кремлю, а вот теперь сидят.
Именно поэтому мы говорим о Бурятии, понимаете? Путин посылает кого-то там подальше от Москвы. Ну, возле Бурятии есть, например, Тула, у которой очень сильные были сепаратистские расширения. Ну, я думаю, что Путин за это получит.
Вот хороший такой тезис, Станислав. А Путин действительно за это получит когда-нибудь? Или это будет посмертное воздаяние там когда-нибудь в истории?
Этого не знает никто.
Ну, а как вы догадываетесь?
Особенно люди, которые не живут в России.
Так.
Значит, я считаю, что русский народ любит умирать за государство. Ценность человеческой жизни в России всегда низка. Это принципиальное отличие от ценности человеческой жизни в Европе и в евроатлантическом мире. Именно поэтому Запад не собирается воевать ни за Украину, ни с Россией в целом.
Ну, может, он же санкции ужесточит?
Может, ужесточит. Для этого нужны какие-то новые меры. Запад хочет не помнить о России ничего. Это идеальная для Запада стратегия.
Но Россия напоминает, вот черные списки ввела, например, да?
Вы понимаете, что это полный фейк, и который Запад не волнует вообще. помимо того, что там в основном отставные политики и некоторое, конечно, количество действующих депутатов.
Ну, Шварценберг сказал, что он попал в клуб приличных людей.
Ну, совершенно ясно, что здесь
а он не отставный
для этих, ну, сколько ему лет, 78, я думаю, что поездки в Россию интересуют его в последнюю очередь, так же, как и подавляющее большинство остальных членов списка. Никого, кого коммуникации с Россией, для кого коммуникации с Россией действительно представляют интерес, в этих списках нет. Это символический ритуальный укус, не имеющий прямого политического значения. Вот для западные санкции имеют, потому что российские политики и бизнесмены располагают абсолютно реальными интересами на Западе, не только в смысле капиталов и бизнеса, но и в смысле своих личных стратегий. Там учатся их дети, там живут их семьи, и эти дети и семьи собирались интегрироваться в западное общество и остаться в нем, осесть в нем. Да, поэтому здесь санкции работают. Кроме того, как было правильно замечено еще год назад первым вице-премьером Игорем Шуваловым, косвенные санкции важнее прямых. А косвенные санкции – это потеря репутации россиян, что значительно усложняет условия открытия счетов, ведения счетов. Увеличивается, крайне возрастает внимание к финансовым операциям россиян.
Затраты на отмывание.
И все прочее, да, к недвижимости. Усиливается влияние правоохранительных органов стран Запада ко всему, что связано с россиянами. Это есть те самые косвенные санкции. То есть тихой гавани из Запада для россиян не получается в силу политических решений, которые принимал Путин, начиная с конца февраля минувшего 2014 года.
Станислав, я уж не могу не спросить на футбольную тему. Вот очень взволновались в Москве этими разоблачениями коррупции ФИФА. Ну, Блаттера переизбрали, но, тем не менее, шум большой. И такие, даже Путин заступился за старика, вот, окруженного коррупционерами, как выяснилось. Вот могут были быть косвенные санкции, в конце концов, провал вот этого проекта чемпионата мира по футболу в России?
Ну, хотя пока мы слышим, что бойкота чемпионата мира не ожидается. Но я думаю, что эта эпопея еще не закончена. Совершенно очевидно, что переизбрание Блаттера является как минимум сомнительно легитимным. Оно произошло благодаря тому, что, скажем, Южная Америка имеет в ФИФА 10 голосов, а в Южной Америке 3 чемпиона мира, выигравших в общей сложности 9 чемпионатов мира, а Океания 11. Естественно, ни одна сборная даже близко не подбиралась к вершинам. Что Европа, где 5 стран выиграли 11 чемпионатов мира, имеет на один голос меньше, чем Африка, чей футбольный уровень нам хорошо понятен. И все ведущие футбольные державы мира, кроме Испании, голосовали против Блаттера. Поэтому я считаю, что Блаттер не может считаться представителем действительно футбольной элиты мира. И вся эта эпопея еще будет продолжаться и развиваться. И во многом это будет зависеть, конечно, от поведения Владимира Путина на международной арене. Поскольку, хотя футбол отделен от политики, но на уровне не прямых, а косвенных санкций, смысл которых мы только что обсудили, и смысл термина, какового мы только что обсудили, футбол и политика весьма и весьма соприкасаются, как это и касалось, например, Московской Олимпиады после вторжения Советского Союза в Афганистан.
Я Татьяну спрошу. Татьяна, скажите, а что вы говорите вашим европейским, американским собеседникам, там, в Раде, когда они к вам приезжают? Кстати, многие из приезжавших вот теперь невъездные в Россию, благодаря этому обнародованному ныне черному списку. Что вы им говорите, какие санкции нужны против России, против, точнее, режима Путина, я бы все-таки сказал?
В первую очередь мы говорим о том, что нужно поддержать здесь нас, потому что я говорю то же самое, что говорила и вам, что поддержки, в общем-то, никакой, и даже иногда даже очень отрицательная. Также мы говорим им, что Россия маниакально-агрессивная страна, в любом случае она где-то будет воевать. И если сейчас ее агрессия завязана на Украину, то, в принципе, мы понимаем, что Западу это выгодно. Но ведь и нас надо и поддерживать. Потому что у нас по сравнению с Российской Федерацией куда более скромные. Но, опять же, у нас есть же как бы еще и внутренняя сила, так же, как и внутренние проблемы. То есть мы сейчас очень отличаемся от России. На самом деле нас невозможно победить даже потому, что мы уже слишком отличаемся. У нас, на самом деле, уже есть общество, есть общественное мнение, с которым политики должны считаться. Единственное, что сейчас у нас еще переходной период, и эти общественные мнения легко манипулировать. Но, на самом деле, уже с ним приходится считаться политиком. И вот, например, если вот я там, я, честно говоря, плохо сейчас немножко слышу нашу передачу, потому что плохой звук. Но вот как бы поднимались вопросы каких-то коррупционных действий и санкций. Да? Вот если, например, говорить про Крым, сейчас очень большой скандал в Украине, что некие корабли заходят в порты Крыма, берут там топливо и контрабандой завозят его на территорию Украины. То есть, да, есть такой факт, в принципе, какой, в принципе, стандартный для постсоветских стран с их неразвитой коррупцией. Но если в Украине этот факт, значит, становится достоянием общественности, поднимается на самом деле большой скандал. И сейчас на самом деле поднялся, и, в принципе, вследствие этого скандала, я просто уверена, будет отстранение от должностей нескольких высоких руководителей СБУ. То есть идет вещь не какого-то там начальника порта, да, а самых высших, в принципе, посад СБУ. То есть, в общем-то, общественность уже работает в Украине. Мы очень, на самом деле, отличаемся. И поэтому, и, опять же, за нами будет победа.
Спасибо. Я Татьяну Чернову благодарю за участие в нашем эфире. У меня осталось несколько вопросов к Станиславу Белковскому от наших слушателей. Надо их уважить. Внутрироссийских. Станислав, вас спрашивают про заявление Кудрина о том, готов ли он войти в правительство, что он готов войти в правительство, если начнутся политические реформы. Как вы это восприняли?
Так, то, что его в правительстве не будет. Причем, поскольку не будет политических реформ. Кроме того, собственно, даже если бы они начались, я не уверен, что Владимир Путин видит Алексея Кудрина премьера. Для Владимира Путина премьер всегда это была техническая фигура, которая не в состоянии впрямую с ним политически конкурировать. Его премьеры это были Михаил Фродков, Виктор Зубков, Дмитрий Медведев. Он же не назначил Кудрина премьером, скажем, после отставки Михаила Касьянова. Ну, Касьянов убивается из этого ряда, но Касьянова назначал не Путин. Касьянов достался ему в наследство от семьи Ельцина. Поэтому я не вижу никаких причин, по которым такой амбициозный человек, как Алексей Кудрин, к тому же уже проявивший свою недостаточную лояльность 24 сентября 2011 года, когда он в Вашингтоне устроил истерику по поводу рокировки и назначения Медведева премьером, годится для Путина как второе лицо государства.
Еще один вопрос относительно Алексея Навального, который активно начал сейчас избирательную кампанию. Вот тут пишут, почему Белковский так не любит Навального?
Это совершенно не так. Я всегда отзывался о Навальном исключительно высоко в личном качестве. Я всегда говорил, что это главное оппозиционное явление и событие последних 5-6 лет. Я критикую Навального за вождизм и за то, что фактически он пытается зачастую позиционироваться в качестве молодого Путина. А России хороший Путин вместо плохого не нужен. России нужна принципиально новая политическая система, которая исключала бы узурпацию власти.
То есть вы не увидели в нем перемен в связи с созданием демократической коалиции или увидели?
Ну, насколько говорят мои источники в демократической коалиции, уже там проявляется вождизм Алексея Анатольевича, и не все этим довольны. Раз говорю, что в личном плане отношусь к ним исключительно хорошо.
Заявление господина Иванова, главы президентской администрации, что они с Лавровым, там еще кое-кто такие некоррумпированные, было воспринято некоторыми, в частности Андреем Илларионовым, что готовится смена Владимира Путина. А каков ваш тут комментарий?
Может быть, она и готовится, но не Ивановым и не Лавровым. Это совершенно очевидно. Кроме того, по моим данным, возможно, даже замена Сергея Иванова и его уход на пост директора службы внешней разведки. Хунты никакой нет, потому что военные в России лишены политической субъектности. Это не Латинская Америка, это не Турция времен Ататюрка. Маршал Жуков прекрасно мог стать диктатором России после Великой Отечественной войны, однако почему-то не стал.
Ну, при сталинском режиме это трудно было сделать.
Да, нет, я не верю в военный переворот.
Переворот спецслужб?
Я готов поверить в дворцовый переворот, но направляться он будет гражданскими лицами.
Вот тут и пишут, что есть предсказание Суворова, крайний срок смены правящего режима в июне 2015 года. Человек пишет, я думаю, будет дворцовый переворот. А как считает Станислав?
Он, в принципе, возможен. Верен ли прогноз Суворова, мы узнаем через 4 недели. Как я уже говорил, большой цикл российской истории завершается в марте 2017. Посмотрим, во что это выливается.
Это какая-то мистика.
А вообще история вещь мистическая. Кто мог поверить 19 августа 1991 года, что ГКЧП проиграет, когда на его стороне были не только все войска Советского Союза, но и 70% населения Советского Союза?
Вы точно уверены, что 70?
Ну, не меньше, чем 65.
Интересуются памятником киевскому князю Владимиру на Воробьевых горах. Поставят ли его, не упадет ли? Что вы думаете, зачем этот монумент будет возводиться гигантский?
Каждый правитель хочет оставить память о себе. Например, в Париже там Помпиду оставил центр Помпиду, а Жак Ширак оставил музей примитивных цивилизаций, так называемый Кэпранли. А вот, наверное, Собянин хочет поставить памятник святому князю Владимиру. Дальнейшее будет зависеть от того, насколько московская общественность будет эффективно противостоять этому, на мой взгляд, контрпродуктивному решению.
А почему контрпродуктивное? Вы считаете, это памятник Путину?
Нет. У меня памятник святому князю Владимиру может стоять где угодно, я целиком за, как христианин. Только он не должен стоять в этом месте, потому что это портит московский пейзаж очень существенно. Особенно в тех масштабах, в том размере, в котором этот памятник представляется сегодня его идеологом.
Спасибо. Сегодня мы говорили о войне и России и Украины, о ситуации в Украине, ну и немножко о Грузии, с Станиславом Белковским, Татьяной Черновой и грузинским журналистом Акакием Микадзе. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.